В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Тамаре Миарокишвили предъявили обвинение в клевете. За нее вступились юго-осетинские общественники.
Все это не что иное, как правовой беспредел. Это значит, что вот они работают против Республики Южная Осетия.
Иерей Виссарион нагрянул в Новоафонский монастырь со своими священниками.
Они отслужили некий молебен и заявили, что хотят служить здесь литургию, то есть покидать монастырь они не собираются, молебен в примирении каком-то. Нас они к молебну не приглашали.
Зачем голодовки железнодорожников в Тбилиси придают политический подтекст?
Уже второй день мы наблюдаем за провокацией, которую устраивает взращенный в грязи Саакашвили Ираклий Петриашвили. При Саакашвили они, как сиамские коты, лежали у его ног.
Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Амина Умарова.
В главных новостях: грузовик въехал в толпу в центре Барселоны, 13 погибших, десятки раненых. Джозеф Данфорд заявил, что США разрабатывает военный ответ на угрозу со стороны КНДР. Саакашвили пообещал вернуть. Грузовик въехал в толпу в районе Ла Рамбла, неподалеку от площади Каталонии в Барселоне, в Испании. Полиция Барселоны считает террористическим нападением наезд минивэна на толпу в центре города. По предварительным данным, по информации BBC, погибли 13 человек. 20 человек ранено. Средства массовой информации сообщают, что водитель скрылся. Это все данные на этот момент. В районе площади Каталонии, где это произошло, закрыто метро. Приостановлено движение наземного общественного транспорта. Военное решение относительно ракетной программы Северной Кореи является ужасным, но нельзя представить себе, что Пхеньян окажется в силах нанести ядерный удар по США. Об этом заявил председатель Американского объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, находящийся с визитом в Пекине. Генерал подтвердил, что командование выполняет отданное президентом Дональдом Трампом указание разработать различные военные варианты в ответ на северокорейскую угрозу, чтобы не допустить ни малейшего возможности ее реализовать. Именно так Данфорд прокомментировал слова главного стратегического советника президента США Стива Беннона, который 16 августа заявил, что военного ответа на исходящую от КНДР угрозу не существует и необходимо делать ставку на экономические меры воздействия на Пхеньян. Министерство обороны Японии планирует развернуть наземные комплексы противоракетной обороны «Иджис». Об этом сообщает японское информационное агентство 47 News. По данным агентства, Минобороны также планирует создать специальные подразделения для обеспечения космической безопасности. Собеседники агентства отмечают, что параметры нового подразделения и вопросы дислокации будут определены к 2018 году. Ранее из-за ракетной угрозы со стороны Северной Кореи Япония разместила на западе страны комплексы ПРО американского производства «Патриот». Также японские военные приступили к круглосуточному наблюдению за действиями КНДР.
Эхо Кавказа. Новости.
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться в Украину 10 сентября в сопровождении журналистов, депутатов и простых людей. Об этом политик заявил во время онлайн-конференции.
Я не собираюсь в багажник ехать. Я не для того всю жизнь работал, чтобы багажник куда-то проезжать. Даже если считать, что закон по указанию Порошенко, которого он издал по мне, вступил в силу, даже если я являюсь человеком без гражданства, что сам по себе абсурд и полный кретинист, то я человек без гражданства, живущий в Украине. У меня постоянный адрес проживания в Украине.
Саакашвили призвал своих сторонников содействовать его возвращению. По словам экс-губернатора, они могут выстроиться в живой коридор и помочь ему пересечь границу. Саакашвили назвал номер горячей линии, позвонив на которую, его соратники могут получить соответствующие инструкции. Михаил Саакашвили сейчас находится в Польше. В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. Саакашвили эту информацию отрицает. Украинский паспорт Саакашвили получил в мае 2015 года, после того, как стал главой Одесской области. Однако уже в ноябре 2016 года он покинул этот пост. Решение об отставке политик объяснил невозможностью справиться с коррупцией в регионе, которую, как он утверждает, лично поддерживает президент Порошенко. Тем временем украинские пограничники заявили, что не впустят Михаила Саакашвили в страну по недействительному паспорту. В Госпогранслужбе сообщили, что пограничники в случае попытки экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области пересечь госграницу будут действовать в соответствии с законодательством Украины.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия обвиняет гражданскую активистку из Ахалгори Тамару Миарокишвили в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Напомним, активистка была задержана накануне без каких-либо санкций. Позже представители прокуратуры провели обыск в доме Миарокишвили в Ахалгори. Несмотря на то, что активистку отпустили, завтра она вновь должна явиться на допрос в прокуратуру. Мурат Гукимухов о том, что известно к этому часу.
Приблизительно в 17:20 по Москве Тамару Миарокишвили отвезли в офис РОВД. Туда же в качестве свидетеля пригласили местного нотариуса с видеокамерой. Приблизительно через час, в 18:30, началось непосредственное общение со служителями закона. Сначала досмотр личных вещей на камеру, затем, говорит Тамара, их изъятие. Недовязанный свитер, новые кастрюли, губная помада, а также документы и телефон. Затем Тамаре объяснили, что ее обвиняют в клевете и ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, говорит Тамара Миарокишвили.
Постановление, что я подозреваю в уголовном деле, административное нарушение, клевета. Это не уголовное дело. Но я очень хорошо помню, там было написано, что возбуждено уголовное дело. Там было, что будут вести дело следователь прокуратуры Пязров, майор милиции Нино Джиоева и еще точно не помню, должность Туаев Лаша, тоже из милиции. Они сказали, что против тебя все члены Единой Осетии подали жалобу. Я говорю, сколько человек? Все.
То есть имеете в виду в районе или в республике?
Районы. Они имели в виду районы. Вся состав Единой Осетии. Я сказала, что можете меня перечислить фамилии. Ты все хорошо знаешь, мы не будем тебя перечислять.
Вот здесь непонятно, кого оклеветала Тамара. Вроде заявитель Спартак Дряев, заместитель руководителя районного отделения партии Единой Осетии. Но кого оклеветала, по его мнению Тамара, непонятно. То ли его, то ли партию. Если партию Единой Осетии, то иск невозможен, потому что партию оклеветать невозможно. А если самого Спартака, то ситуация еще веселее. Его имя в нашем эфире не звучало ни разу. Но в любом случае непонятно, почему уголовное дело. Клевета – это административка. Карается штрафом до 500 тысяч рублей. После того, как Тамару ознакомили с постановлением, она отказалась от дачи показаний и дала отвод следователям.
Я сказала, что вы меня часто оскорбляете, и я не хочу, знаю, что вы не будете объективны. Потом они через полчаса вернулись и сказали, что прокурор не удовлетворил, а мы останемся твоими следователями.
Это прокурор какой?
Района, это Славик Игиев.
Итак, допрос не получился. Где-то около 22 часов по Москве следователи взяли понятых и поехали на квартиру Тамары проводить обыск. Тамара Миарокишвили подчеркивает, ордера на обыск у товарищей не было. Говорили, что ищут экстремистские материалы, но какие не уточняли. В результате из квартиры выгребли все, что можно. Все документы, включая паспорта, все гаджеты, блокноты и даже деньги. Видимо, они тоже носили экстремистский характер. Все это действие сопровождалось камерой. исламскими выходками и политическими заявлениями, говорит Тамара Мирокашвили. Мать преклонных лет, страдающая сахарным диабетом, и дочь Тамары Мирокашвили не выдержали этого натиска, пришлось вызывать скорую помощь. Уходя, прокурорские заявили Тамаре, что ей необходимо явиться в районную прокуратуру к 10 часам утра. Тамара говорит, что сегодня утром ей пришлось общаться со следователем районной прокуратуры Давидом Гурциевым. Кстати, в постановлении о возбуждении уголовного дела он не указан и вроде бы никакого отношения к расследованию не имеет. По словам Тамары, общение со следователем продлилось не более 40 минут.
И очень много раз твое имя очень плохо упомянули. Сказали, что ваш дуэт будут они разрушать или разрушить. Еще сказали, что скоро рядом с тобой посидит в тюрьме Мурат Гукемухов. Мы уже санкции увидали. Да, вот так сказали. И еще кричали, что ты увидишь, где и как закончишь жизнь. И кричали этот Гурциев. И говорю, что да, то зачем ты кричишь? Это показывает, что ты нервничаешь. Кто ты такая? Вот так потом и с девкой. Говорит, что я на тебя кричала. Знаешь, кто я? Я говорю, что да, ты следователь. Вот ты увидишь, кто я. Вот таким тоном.
Из того, что рассказала Тамара, сложилось впечатление, что истинная причина давления силовиков на нее в последнюю очередь винение в клевете. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Давление на гражданскую активистку из Ахалгори со стороны сотрудников прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия общественники в Цхинвале называют продолжением правового беспредела в отношении представителей гражданского сектора. По их словам, действия силовиков дискредитируют Южную Осетию. Ирина Келихсаева выслушала оценки общественников.
Директор медиа-центра ИР Ирина Гаглоева назвала всю эту возню вокруг Мирокашвили довольно странной, ведь помимо того, что сотрудники прокуратуры не предъявили никаких документов на задержание, провели обыск в квартире, хотя речь шла о возбуждении дела о клевете, все инициаторы и участники прекрасно знали, что дело получит громкую огласку, продолжает Ирина Гаглоева.
Вообще все, что произошло с Мирокашвили, мне показалось весьма очень странным. Я прослушала запись, и, не являясь юристом, тем не менее, все-таки мы люди грамотные. И меня, конечно, удивило отсутствие специального документа, ордера на задержание или на приглашение в прокуратуру. То есть все появлялось в информационном пространстве с какой-то определенной периодичностью. То есть это, конечно, удивляет. Тем более, что совершенно те, кто ее задерживал, они прекрасно знали, что Мирокашвили фигура резонансная, что на это будут реагировать кто-то, какие-то определенные организации и у нас, и там, и так далее. То есть вообще такое чувство было, что это такое спровоцированное. Вообще Ленингорский район – сложный район. То, что здесь странные вещи происходят, известно всем. Никто не хочет это озвучивать, я имею в виду официальные лица, но народ-то в любом случае знает. И то, что в результате такого неправильного подхода к руководству этим районом, в общем-то, видимо, все-таки выльется в какой-то негативный процесс. То здесь как-то копать надо поглубже, и надо очень серьезно подумать, что стоит за так называемым задержанием, зачем это надо делать громко, и почему это не комментируется официальным органом, прекрасно видя, какое это имеет резонанс, допустим, в соцсетях. Очень много вопросов, и прежде всего к нашим органам. Мы с каждыми выборами ожидаем улучшения хотя бы нашей правовой ситуации. Уже вот в течение какого периода времени у нас бывают факты совершенно беспредела правового по отношению к людям. И мы оказываемся в ситуации, когда мы даже себя защитить не можем. У нас нет этих институтов, которые могут защитить просто человека. Считаю, что продолжается правовой беспредел, как он был раньше, ничего не меняется, а в демократическом государстве человек должен быть защищен.
Бывший лидер неправительственной организации Лира Козаева также считает, что речь идет об общей ситуации правового беспредела и дискредитации активистов, которые планомерно внедряли в республике последние несколько лет, говорит Лира Козаева.
Дело не в том, нравится мне Тамара Мирокашвили или нет. Дело в общей ситуации. Посмотри, как развиваются события. И это была программа «Минимум» и программа «Максимум». Программа «Минимум» – это создать мнение у общественности о продажности, предательстве, об обогащении. То, что можно было сделать для того, чтобы дискредитировать дискредитировать и вызвать презрение и ненависть к общественным организациям было сделано. Любая невежественность, необразованность может позволить себе такое, что у меня уже не бывает желания вообще участвовать в этих дискуссиях.
Да?
Это касается не только общественных организаций, это касается и маломальски инициативных личностей, неравнодушных, инициативных, смотрящих далеко вперед, в прогресс, мечтающие о своей родине, об Южной Осетии, как субъекта мирового сообщества. И вот сегодня, когда они программу «Минимум» выполнили, уже не составляет никакого труда изничтожать, уничтожать, унижать, пугать, стращать одну за другой.
Никто в Южной Осетии, продолжает Кузаева, не застрахован от того, что происходит с Тамарой Мирокишвили. Я легко могу представить, говорит она, что завтра постучатся в мой дом и придут ко мне. Сегодня обратилась за комментариями к общественнику Тимуру Цхурбати.
Ну, насколько мне известно, то, что ее забрали без предъявления документов, без ордера на арест, провели обыск без санкций, насколько я знаю, то все это не что иное, как правовой беспредел. Это значит, что вот работники, вот делали тут начальник, который это им приказал, они работают против Республики Южная Осетия. Они сводят к тому, что вместо легитимной правовой республики, которую мы строим, которую декларируем, которую поддерживает президент, по крайней мере, он тоже за правовую республику, что на самом деле у нас в реалиях бандитская страна, где работники прокуратуры соблюдают не закон, а действуют, я не знаю даже по каким принципам, по принципам того, что им кто-то не нравится. Это дискредитирует их, дискредитирует всю прокуратуру, где, наверное, есть честные люди тоже, дискредитирует президента и вообще всю Республику Южная Осетия.
Цхурбати допустил, что о действиях работников прокуратуры президент Бибилов, который сейчас находится в отпуске, ничего не знал. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тбилиси отреагировал на задержание в самопровозглашенной Республике Южная Осетия гражданской активистки Тамар Мирокишвили политическими заявлениями. Тем временем сама Мирокишвили не может найти адвоката. Что именно намерены делать власти Грузии, чтобы помочь гражданке страны, выяснял Владимир Унанянц.
Гражданской активистке из Ахалгорского района Тамар Мирокишвили, которую прокуратура самопровозглашенной Республики Южная Осетия обвиняет в клевете в адрес правящей партии «Единая Осетия», срочно требуется адвокат. Вчера и сегодня женщину допрашивали местные следователи, а у нее дома был проведен обыск на предмет наличия экстремистской литературы. Как сообщила радио «Свобода», сама Тамар Мирокишвили на поиск адвоката ей дали время до завтра.
Они обвинили меня в клевете в адрес партии «Единая Осетия». Провели обыск у меня дома. А когда я спросила, с какой целью они это делали, то мне ответили, что ищут доказательства. Получается, что если я кого-то оклеветала, то вещественные доказательства этого они должны были искать у меня дома. Это попытка запугивания и ничего больше. Вчера мне не дали права на адвоката, не дали никуда позвонить. Сейчас я в режиме поиска адвоката и завтра после полудня должна пойти туда, в прокуратуру вместе с ним.
Что касается обвинений в клевете, то речь идет о ее расследовании в отношении представителя «Единой Осетии» некого Спартака Дряева. Активистку за неудобные вопросы в отношении Дряева хотят подвести под статью об экстремизме, говорит Тамар Мирокишвили.
Они говорят: «А кто ты такая? Убьем мы кого-то, будет тут факт педофилии или коррупции, не твое дело». Они забрали визитку Кнута Волебека, который дал мне ее в 2010 году, когда приехал из Цхинвали ко мне на работу, и размахивали ею передо мной с вопросом, откуда это. Еще у меня был буклет о меньшинствах на английском языке с его автографом. Они и его забрали, назвав это экстремистской литературой.
Тамар Мирокишвили, являясь гражданкой Грузии, большую часть времени проводит в Ахалгорском районе и постоянно поднимает проблемные вопросы, в том числе относительно действий местного руководства, как на своей странице в социальной сети Facebook, так и в качестве респондента «Эхо Кавказа». На допросы в связи с ее деятельностью Мирокишвили вызывают не в первый раз. А 8 июня нынешнего года она даже была похищена из Ахалгори и перевезена в Цхинвали. Но своевременное подключение международного сообщества вынудило похитителей вернуть ее в Ахалгоре. Поможет ли это снова, сказать сложно. Госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цахилашвили заявила, что международные партнеры Тбилиси уже проинформированы о случившемся.
С момента распространения информации о задержании Тамар Миарахишвили мы очень активно подключены к процессу прекращения гонений в отношении нее. Наши партнеры проинформированы об этом случае, в том числе наблюдательская миссия Евросоюза. Мы надеемся, что общие усилия дадут результат, и давление и попытки ее запугивания будут прекращены. Важно, чтобы у Тамар Миарахишвили и ее семьи, как и у всех семей в Ахалгоре, была возможность безопасной жизни, без давления и ограничений.
При этом власти Грузии не комментируют, намерены ли они помочь активистке с обеспечением юридической защиты на территории Южной Осетии. Миарахишвили не может привлечь адвоката из Тбилиси, так как для этого нужен специальный пропуск. Она не доверяет юристам из Схинвали, так как, по ее мнению, правительство Анатолия Бибилова легко может оказать на них давление. Поэтому единственным вариантом является приглашение адвоката из Владикавказа, что связано с финансовыми затратами. Народный защитник Грузии Учан Унуашвили сообщил, что его аппарат начал действовать еще вчера, не дожидаясь реакции официального Тбилиси.
Давление на гражданских активистов приняло в Южной Осетии регулярный характер. Необходимо, чтобы правительство Грузии приняло все меры для того, чтобы была обеспечена их безопасность. Мы вчера же ввели в курс дела сопредседателей женевских дискуссий и ждем от них активных действий с целью прекращения давления на Тамар. Нам кажется, что цель задержания – вынудить ее навсегда покинуть Ахалгорь.
Впрочем, в правящей партии «Грузинская мечта» уже заявили, что освобождение Миарахишвили из-под стражи – заслуга Тбилиси, говорит глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе.
Думаю, именно это и было одной из главных целей оккупантского режима – заглушить свободу слова и не дать остальному миру объективную информацию. Конечно, мы все сделаем для того, чтобы прекратить такие факты. Благодаря большим усилиям нашего правительства и помощи наших партнеров мы достигли того, что Миарахишвили освободили из заключения. На данном этапе мы сравнительно облегчили ее положение.
Прокомментировали ситуацию с Тамар Миарахишвили в администрации президента. По словам парламентского секретаря главы государства Анны Долидзе, это проявление истинного лица оккупационного режима.
Будь это этническая чистка, притеснение грузин, запрет на изучение грузинского языка, похищение наших активистов или граждан, все это проявление истинного лица оккупационного режима. Очень важно, чтобы мы использовали все методы для осуждения этого процесса. И что самое главное, мы все должны бороться за защиту прав наших граждан.
Впрочем, как именно власти Грузии намерены бороться за права конкретно Тамар Миарахишвили, пока не ясно. Все ограничиваются общими фразами. Самый насущный для нее на сегодня вопрос помощи в предоставлении адвоката никто из руководства Грузии не комментирует. Как не комментирует и то, что проведение обыска у Миарахишвили, предъявление ей обвинений – это факты, напрямую связанные с форматом Карасина-Башидзе, который как раз и создан для того, чтобы решать гуманитарные вопросы. На звонки «Эхо Кавказа» в течение дня грузинский представитель этого формата Зураб Абашидзе не ответил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Переходим к другим темам. В Тбилиси продолжается голодовка железнодорожников. Они заявляют, что их вынуждают без согласования и без компенсаций перейти на работу в другой регион Грузии. В руководстве грузинских железных дорог считают, что протест инспирирован внешними силами и грозят уволить работников. В ситуации разбирался наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
У здания управления грузинской железной дороги третий день голодают несколько железнодорожников из города Гурджани, региона Кахетии. Им предложено сменить место работы на станцию Марнеули, региона Квемукартли, которая находится на расстоянии 200 километров от их города. Протестующие отмечают, что без обеспечения транспортом и покрытия издержек проживание в вагоне лишено смысла и требуют вернуть их на прежнее место работы. Вот что за вел один из них, Уча Хвтисиашвили.
Мы столкнулись с финансовыми проблемами. Согласитесь, жить в другом городе при зарплате в 500 лари, оплачивая дорогу и проживание, нереально.
Избранная железнодорожниками форма протеста вызвала раздражение в администрации грузинской железной дороги. По мнению главы юридического отделения организации Наны Каларчаишвили, протест инспирирован извне.
У нас готовы приказы по их переводу на новое место работы, и есть их согласие. Однако, к нашему удивлению и сожалению, нашлись извне деструктивные силы, которые желают внести диссонанс и проблемы в работу нашей организации.
А для руководителя пресс-службы ГЖД Дачи Цагурия имена подстрекателей известны. По его мнению, голодовка организована Объединенными профсоюзами Грузии и лично их главой Ираклием Петриашвили.
Уже второй день мы наблюдаем за провокацией, которую устраивает взращенный в грязи Саакашвили Иракли Петриашвили. Уже много лет с тех пор, как Саакашвили ушел из власти, группа лиц пытается постоянно устраивать провокации, а при Саакашвили они как сиамские коты лежали у его ног. Тогда они не вспоминали о правах рабочих. Сегодня же они стали такими храбрыми. Его группа вводит этих людей в заблуждение и распространяет ложную информацию. С той же зарплатой эти люди переведены на новые рабочие места. Заявления, что якобы мы не обеспечивали их транспортом и жильем, являются ложью. Я прошу их как можно быстрее явиться, потому что на них возложено ответственное дело. Они должны проверить рельсы, потому что по ним, наряду с грузами, ездят и пассажирские поезда. Прошу их осознать свою ответственность, явиться на работу, потому что мы будем вынуждены принять какое-то решение.
Сам Иракли Петриашвили считает весьма показательной реакцию руководства железных дорог на требования нескольких человек. В ГЖД панически опасаются выноса ссора из избы, поэтому политическими заявлениями пытаются перекрыть правовые требования работников, заявил в разговоре с «Эхом Кавказа» Петриашвили.
Согласие и подпись работников они получили обманным способом. Им предложили подписать соглашение, что они переходят в другую службу, но при этом утаили, что их переведут в другой город. Затем стало известно, что они будут проживать в вагоне, и им из своей зарплаты придется оплачивать дорогу до работы. Разумеется, они выразили протест, но руководство заняло жесткую позицию, что и привело к голодовке. Разумеется, в грузинской железной дороге преследовали несколько иные цели.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на сегодняшний день в Грузии параллельно функционируют две профсоюзные организации железнодорожников, продолжает Иракли Петриашвили. Первая входит в структуру Объединенных профсоюзов Грузии, а вторая укомплектована из работников администрации ГЖД и фактически является их карманной структурой. Основной причиной гонений стало их членство в рядах «неправильных» в кавычках профсоюзов.
Конечно, голодовка является чувствительным ударом по интересам администрации грузинской железной дороги. И теперь они пытаются подать товар в политической упаковке, мол, мы столкнулись не с требованиями по улучшению труда, а с политической диверсией. Разумеется, им не удастся ввести в заблуждение общественность, так как сегодня в знак солидарности акция будет расширена, и они вынуждены будут пойти на уступки.
Прогнозирует Иракли Петриашвили. Тем временем, по словам голодающих, представители администрации ГЖД выразили готовность удовлетворить их требования, однако отказались в виде приказа заверить трудовое соглашение. Голодовка продолжается. Иракли Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасот, срасхад, хасот, срасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа. Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале почти половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихалашвили надеется, что оказание давления на гражданскую активистку Тамару Миаракишвили прекратится, а проживающим в оккупированном Ахалгорском районе гражданам Грузии будет дана возможность безопасной жизни в своих домах. Как заявила Цихалашвили журналистам, сразу же после распространения информации о задержании Миаракишвили, грузинская сторона активно включилась в работу по ее освобождению и прекращению преследования. Были информированы международные партнеры, в том числе наблюдательная миссия ЕС «Передает Грузия онлайн». По информации Миаракишвили, она вновь вызвана в так называемую прокуратуру на допрос. Выражаю надежду, что наши совместные усилия дадут результаты. Этим будет исчерпано оказание на нее давления. Тамаре, ее семье и жителям района будет дана возможность безопасной жизни в собственных домах, заявила госминистр. Иерей Виссарион, глава Сухума-Пицунской епархии, вместе с несколькими священнослужителями приехали в Новый Афон. Как сообщает корреспондент «Эхо Кавказа», священники сели в кафедральном соборе святого Пантелеймона и объявили, что не собираются покидать монастырь. В настоящее время в монастыре находится глава священной митрополии Абхазии, архимандрит Дорофей и иеродиакон Давид. По словам нашего корреспондента, около монастыря сейчас собираются жители Нового Афона из числа паствы Сма. О появлении иерея Виссариона в Новоафонском монастыре сообщают и пользователи социальных сетей. Это не первый эпизод, когда отец Виссарион пытается занять Новоафонский монастырь. В прошлом ноябре в монастырь приехали 7 священнослужителей во главе с отцом Виссарионом. Их появление там было воспринято без одобрения, и жители Нового Афона в очередной раз поднялись на защиту священной митрополии Абхазии. К вечеру ситуация разрядилась, и представители Абхазской православной церкви покинули Новый Афон. Задержанный по обвинению в убийстве на улице Чанкадзе в Тбилиси Михаил Иашвили говорит об ухудшении состояния своего здоровья. По его же словам, в ходе задержания сотрудники правоохранительных органов нанесли ему физические повреждения. Об этом сообщил журналистам адвокат Михаил Иашвили, выйдя из Тбилисского главного управления. По заявлению адвоката Давида Цинкеладзе, находящийся под его защитой, не признает себя виновным и говорит, что у него не было мотивов для совершения преступления. Михаил Иашвили получил повреждение сустава левой руки и говорит, что это повреждение им получено в результате принуждения полиции. При этом состояние Михаила Иашвили на этом этапе тяжелое. Он находится под наблюдением врачей и прибегает к сухой голодовке. Он считает себя невиновным и выражает недоверие следствию.
Региональные новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Иерей Виссарион, глава Сухума-Пицунской епархии, зарегистрированный в самопровозглашенной республике Абхазия как Абхазская православная церковь, вместе с несколькими священнослужителями приехали в Новый Афон. Священники находятся в кафедральном соборе святого Пантелеймона в Новоафонском монастыре. Они объявили, что не собираются покидать монастырь. О ситуации нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал секретарь Священной митрополии Абхазии Герман Маршан.
Герман, расскажите, пожалуйста, что сейчас у вас происходит?
Несколько часов назад духовенство, религиозная организация Абхазская Православная Церковь приехали в монастырь, вошли в соборный храм святого Пантелеймона, ни с кем не контактируя, не общаясь, ни со священачальником обители, ни с братьями, ни с сотрудниками. Но мы предоставили им прохладительные напитки, поскольку температура сегодня, вы знаете, более 30 градусов, достаточно сложно, мы дали им водички. Вот. Они отслужили некий молебен и заявили, что хотят служить здесь литургию, то есть покидать монастырь они не собираются, вот будут здесь оставаться, молебен о примирении каком-то. Нас они к молебну не приглашали. Такая ситуация, но сложная ситуация не во взаимоотношении духовенства, слава Богу, есть уже практика общения. Сложность заключается в том, что взаимоотношение между паствой достаточно осложнено. В монастыре собрались жители Афона, собралась паства священной митрополии. У въезда в Афон монастырь, то есть внизу собирается паства Исунско-Сухумской епархии Абхазской православной церкви. И, как вы понимаете, когда две стороны, одна из которых хочет куда-то проникнуть, а другая настроена не впускать, то вы знаете, что это такая вот очень сложная ситуация.
Какие действия предпринимают руководители Священной митрополии Абхазии?
Священное начальство монастыря и депутаты городского собрания, и депутаты парламента приняли решение известить все правоохранительные органы и власть имущих, которые только есть, и спикера, и министров, и так далее, о сложившейся ситуации. Ну, что же делать, если в Абхазии нет епископа, и регулировать межцерковные отношения и церковное священное начальство здесь не может? Ну, значит, гражданских властей обязанность соблюдать этот порядок, дабы не произошло ничего из того, чего мы не хотим видеть в эти дни поста. Сейчас время совершенно не каких-то действий вот такого рода. Сейчас время Успенского поста достаточно строгого. Время молитвы, но молитвы у себя в храме со своей паствой.
На Герман, поясните, пожалуйста, кто из священнослужителей АПЦ у вас сегодня и сколько примерно человек паствы собралось?
Вы знаете, в Абхазии паства одна, паства православной церкви, поэтому я категорически отказываюсь ее делить. Вот. Что касается духовенства, то в том же составе, что приезжало вот в октябре или в ноябре, когда они уже подобные, ну, некий демарш уже устраивали во главе с управляющим Абхазской православной церкви, около 10 человек, вот, это духовенство, и оно находится в соборе. Но они совершенно контактные, они общаются, просто вот у них есть некий свой план развития ситуации, и как они предполагают, этот план предполагает решение новоафонской проблемы, то есть освобождение вот от этих, как они утверждают, заблудших их собратьев, раскольников новоафонской обители.
Скажите, пожалуйста, как должен решиться этот вопрос?
Априори исходим из того, что благоразумие в среде духовенства, благоразумие в среде наших собратьев, оно все-таки должно восторжествовать, ведь вы знаете, что не так давно, буквально на днях, была пресс-конференция председателя Совета митрополии отца Дорофея, который предупредил о том, что есть такое желание у наших собратьев, какие-то действия необдуманные, ведущие к каким-то последствиям, да, вот, которые трудно потом предугадать, а, к сожалению, вот оно почти в полном составе сегодня здесь присутствует. Оно вот пользуется теми вещами, которые называются вообще-то ультиматумами. Это не переговоры, это не разговор для решения вопроса. Это напрягает ситуацию излишне, совершенно там, где сегодня огромное количество паломников в монастыре. До сих пор монастырь открыт, он до 19:30 будет открыт. Огромное количество людей посещает обитель. И все они, что будут свидетелями чего? Какого действия вот сегодня? Здесь еще и туристический сезон, да? То есть на нас смотрят со стороны, на нас смотрят изнутри, и вот у нас такое вот поведение. Вот это все очень печальная вещь, это очень накаляет обстановку, это беспокоит людей. Священнослужители не могут быть источниками подобных явлений в душах паствы, неважно какой. Эпоха крестовых походов с целью помолиться у гроба Господня, вы знаете, это была самая кровавая история Европы. Но зачем вот нам здесь сейчас есть такая необходимость? Я не знаю, что мотивирует всем этим. Я не могу вам сказать, но в области церковной, в области христианской таких мотиваций нет. Это нужно искать за пределами церкви.
Скажите, пожалуйста, Герман, какой-то ультиматум вам был предъявлен? Чего они хотят? Они это внятно сказали?
Нам никаких ультиматумов не предъявляется. Нас игнорируют. То же самое, что и происходило в октябре. Такой демарш. Есть какой-то план, да, и вот согласно этому плану поступательно вот какие-то реализуются, да, действия. Якобы они церковные, якобы они мистические, якобы они христианские, якобы они имеют какое-то отношение к нашей церкви. Но на самом деле здесь ничего, кроме амбиции сделать что-то, в прямом смысле слова захватить обитель, тут ничего нет. Никаких переговоров нет. Нас предупреждал мэр города о том, что церковный совет Абхазской православной церкви ставил эти ультиматумы перед властями Абхазии о том, что вот будет решать самостоятельно этот вопрос после 14 августа. Почему-то после начала Успенского поста. Видимо, реализуется этот план. Все были об этом оповещены. Об этом знали и власти, и представители церковных организаций. Но мы все ж таки надеялись на благоразумие. Мы и сейчас надеемся на благоразумие. Правоохранительные, и парламент Абхазии, и спикер парламента, они все уведомлены.
Это был секретарь Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан. С ним беседовала Елена Заводская. В продолжение темы. В настоящее время в Новоафонский монастырь приехали спикер парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Валерий Кварче и министр внутренних дел Аслан Кобахи. Они беседуют со священнослужителями АПЦ и убеждают их вернуться в Сухуми. По информации из Священной Митрополии Абхазии, отец Виссарион и сопровождающий его священники настроены на ночевку в Новом Афоне.
Эхо Кавказа.
Конкурсы красоты за последние 30 лет получили широкое распространение на постсоветском пространстве, во всяком случае в большинстве его стран и регионов. Об истории их проведения и результатах последнего конкурса в самопровозглашенной республике Абхазия рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера в 8 часу вечера в здании Абхаздрамтеатра имени Самсона Чанба началось красочное действие, известное во всем мире как конкурс красоты. Весь зрительный зал, второй ярус и почти весь третий ярус были заполнены, а билеты стоили, между прочим, от 2000 до 700 рублей, в зависимости от места. То есть можно сказать, что это, как и все обычно подобные мероприятия, вызвало большой интерес у публики. Но вот коллизия, на которой хочу остановиться, или, можно сказать, парадокс, а то и нонсенс. Могу предположить, что в какой-то мере это явление свойственно всему постсоветскому пространству, где такие конкурсы проводятся, но в Абхазии оно прослеживается очень четко. Что имею в виду? В первые годы после падения железного занавеса, еще при позднем СССР, когда конкурсы эти перестали восприниматься как буржуазное явление, и с их проведения было снято табу, они однозначно рассматривались как сенсация. Затем немало лет их проведение неизменно становилось общественным событием. А вот сегодня, по крайней мере в Абхазии, сегмент интересующихся ими сузился в основном до родственников и друзей конкурсанток. Шоу эти стали рутинным делом и не пользуются большим интересом СМИ. Когда-то мне довелось быть членом жюри еще самого первого конкурса красоты в Абхазии, который проводил Абхазский обком комсомола в 1989 году. Но он тогда не завершился из-за межнациональных столкновений июля того года. Затем доводилось присутствовать на конкурсах красоты в 1994 году, в 1996, в 2006. Но все это были разовые инициативы отдельных лиц, каждый раз новых. А вот затем организацию конкурсов красоты уже на постоянной основе взяла в свои хрупкие, но уверенные руки президент культурного фонда «Эл-Стар» Лали Сичинава. При этом она не раз выходила и на международный уровень, вывозя юных представителей Абхазии за рубеж. Так этим летом 8-летняя Ялса Зантария представила Абхазию на международном фестивале красоты, таланта и моды «Принц и принцесса мира 2017» в болгарском городе Бургасе и завоевала титул «Принцесса мира 2017». Но вернемся ко вчерашнему конкурсу в Сухуми. В честь юбилейного 10-го фестиваля Лали Сичинава, изменив регламент конкурса, приняла решение вручить короны всем 10 участницам, обладателями титула королевы Абхазии 2017, стали Лана Хурхумал, Сабрина Пкин, Николь Джопова, Сарида Цвижба, Саида Бзаркал, Лика Канджария, Анастасия Пали, Астанда Зухба, Амина Хаджимба, Анастасия Цулукия. Такое решение, изменив регламент конкурса, приняла единолично Лали Сичинава. А еще 15 самых юных участниц фестиваля стали обладателями равнозначного титула «Мини-мисс Абхазия-2017». Обладателями корон стали также женщины, которые помогали Лале Сичинава на протяжении 10 лет проводить конкурс. Режиссеры-постановщики, психолог, декораторы, дизайнеры. Лали Сичинава рассказала, что 10 лет назад она начинала проект конкурса красоты после сложных жизненных обстоятельств. И именно праздник молодости, красоты, таланта и грации помог ей справиться со многими трудностями. Кроме того, она сообщила, что в будущем году будет увеличен возраст для участия в конкурсе «Королева Абхазии 2018». От 25 лет до бесконечности. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с осетинскими СМИ. Для вас ознакомилась наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
В колонке редактора газеты «Южная Осетия» поднимается тема сохранения информации о событиях новейшей истории страны. Любые воспоминания, которые увидят свет, будут неизбежно подвергнуты критике, потому что у каждой из сторон своя правда, продолжает редактор. Например, роль Алана Чочиева в становлении государственности Южной Осетии оценивается по-разному. То же самое касается личности Тореза Кулумбекова. Человек, ставший инициатором провозглашения Республики Южная Осетия после своего вынужденного ухода с поста главы государства, работала простым консультантом в магазине мебели в Москве. Недавно первый премьер-министр Южной Осетии Олег Тезиев в социальных сетях разместил свои воспоминания о событиях ингушского вторжения в пригородный район. Он рассказал о том, что осетинские добровольцы прибыли на помощь северо-осетинским братьям. И здесь не было ни одного слова об участии в военных действиях Алана Джиоева, Парпада. Те, кто знаком с событиями 90-х годов республики, знают, что причиной такой трактовки являются непростые личные отношения Олега Тезиева и Алана Джиоева, пишет автор статьи. «Каждый человек – это наша история, будь она со знаком плюс или со знаком минус», напоминает он. Газета «Республика» в очередной раз поднимает тему деятельности Российской Православной Церкви в Южной Осетии. Камнем преткновения считается и верховенство в Южной Осетии и Югостинской Аланской епархии. Ее по причине родства с греческой старостильной церковью причисляют к Раскольничьей церкви. Но ни проблемы, связанные с признанием Аланской епархии со стороны РПЦ, ни даже обвинения Неогостинской церкви в ереси не были бы столь критичны, если бы не признание Русской церкви Южной Осетии канонической территорией Грузинской православной церкви. Иными словами, территории грузинского государства. То, что было дано согласие руководства Южной Осетии на строительство храма РПЦ в центре Цхинвала, это, конечно же, политическое решение, принятое, к тому же, вопреки мнению части югостинской общественности. В день установки на месте будущего строительства Поклонного креста здесь осталась акция протеста, как и полагается, с лозунгами и прокламациями. Тогда на ее участников было оказано давление, и не только со стороны компетентных структур, пишет автор. Он уверен, что РПЦ не решилась бы на подобное строительство без однозначного согласия грузинской церкви. В конце автор отмечает, что статья кем-то будет однозначно расценена как антироссийская. Подобное мы уже не раз проходили, хотя и поясняли, что не против России, а просто за Южную Осетию. Возможно, это достаточно тонкая грань, но ее нужно понимать, поскольку такое понятие, как национальные интересы, еще никто не отменял, пишет Республика. Блогер Алан Парастаев комментирует интервью Нино Бурджаназа каналу Russia Today. Вначале блогер отмечает политику российского канала. Канал RT назвал это войну августа 2008 года началом вооруженного конфликта в Южной Осетии, вычеркивая таким образом из нашей истории около двух десятков лет. Но к такому поведению российских СМИ мы уже стали привыкать, пишет он. Что касается заявления Бурджана за о том, что если кто-то из грузинских политиков решит признать Южную Осетию и Абхазию, он очень скоро покинет свой пост. Растаев пишет: «Так значит, дело только в постах, регалиях и званиях. А я-то думал, тут что-то посерьезнее». В то же время Бурджаназа сказала, что абхазов и осетин надо убедить в том, что быть частью единой Грузии для них намного безопаснее и удобнее, чем быть отделенными от остальной Грузии. Но да, логика тут есть. Убеждать в этом фантастическом заявлении придется вечно, а значит, можно вечно сидеть в своем кресле. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
А сейчас рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». За последние полгода лишь 100 тысяч украинских граждан приезжали на отдых в аннексированный Россией Крым. Такие данные обнародовал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. При этом до аннексии Крым ежегодно посещали около 4 миллионов украинских туристов, помимо которых были еще отдыхающие из стран СНГ, в том числе России и зарубежья. В интервью моей коллеге русской службы «Радио Свобода» Александре Вагнер Александр Лиев объясняет, почему украинцы и россияне отказываются ехать отдыхать на полуостров.
Вы указали цифру 100 тысяч украинских туристов за последние полгода. Не могли бы вы объяснить, что это за цифра? Это данные вашей ассоциации или какие-то другие?
Есть данные только по физическому пересечению административной границы между Крымом и Украиной. Это данные, которые ведет наша погранслужба. И это данные количества пересечений, 340 тысяч их получилось. Из которых большая часть, порядка 150 тысяч, это люди, которые имеют крымскую прописку. Крымчане, но много сейчас ездят все-таки в Украину. Вычитая их, остается еще порядка 200 тысяч. Это люди, которые не имеют крымской прописки. Это люди, которые пересекали границу с Крымом со своими разными целями. У нас осталась методика, которая была довоенная. Это методика Академии НАПЭКС, Национальной Академии природоохранного и курортного строительства. Она сложная и посчитана на многолетних социологических наблюдений, которые, конечно же, делались в довоенное время. Эта методика говорила о том, что самый там, оптимистический процент людей, которые пересекают границу с туристическими целями в Крыму именно в летний сезон, это цифра 50%. В зимний сезон, там это другая цифра, она каждый месяц коррелировалась. Применяя этот коэффициент нашей методики НАПЭКС, можно сказать, что порядка 100 тысяч человек – это люди, которые ехали с туристическими целями. К туристическим целям относятся практически все цели, которые не связаны с бизнес-путешествиями или не связаны с миграцией. То есть поездка в гости – это туристическая цель. Поездка для того, чтобы с чем-то ознакомиться – не с целью что-то купить. Это туристическая цель. Вот согласно такой вот методике, можно считать, что порядка 100 тысяч человек из общего количества пересечений границ, это были люди, которые приехали в Крым с туристическими целями. В принципе, это крайне мало по сравнению с тем, что бывало раньше.
Как раз я хотела спросить о том, что было раньше, да, если сравнить вот ситуацию.
Крым был в составе Советского Союза, и тогда в составе Советского Союза Крым принимал 8 миллионов туристов, из которых 6 – это были граждане материковой Украины. Крым последние 25 лет принимал 4,3 миллиона туристов из материковой Украины, а всего принимал 6. Но всегда, какие бы ни были годы, были у Крыма тяжелые годы, это 90-е годы, тогда был наименьший туристический поток. Но какие бы ни были тяжелые годы, всегда украинский туристический поток в Крым составлял порядка 70%. Цифры, которые сейчас, это цифры рекордно низкие за всю историю крымского туризма по количеству украинцев, которые с туристическими целями посетили Крым. Конечно, это экспертные цифры. Они отталкиваются от методик, они отталкиваются от общего количества пересечения границы. И погрешность здесь определенная есть, но она не такая уж и значительная.
Сейчас все-таки существует возможность, например, полететь в Россию. Это незаконно, но, тем не менее, учитываете вы и такие возможности, что, например, украинцы летают в Москву, а потом из Москвы летят в Крым?
Это, во-первых, невозможно, потому что полететь в Москву невозможно. Потому что полететь в Москву нужно полететь в Минск, а из Минска полететь в Москву, а из Москвы полететь в Крым. Цена такого путешествия будет где-то в 3 раза дороже, чем полететь из Киева, к примеру, в Анталию, или, к примеру, в Ниццу. Поэтому, может быть, есть таких человек 50, которые за это время слетали по каким-то своим делам, потому что им было очень надо. Но туристического потока такого его нет.
Возможно ли заменить тот турпоток, который существовал, когда приезжало много украинцев в Крым? Возможно ли этот турпоток заменить России? И, может быть, у вас есть какие-то данные? Вы все-таки довольно долго работали в Крыму. Сколько туристов приблизительно из России сейчас приезжает в Крым?
Крым всегда был и для России открыт, и для Германии, и для, конечно же, Украины. И проблем никаких не было бывать в Крыму раньше, до военное время. Никаких сдерживающих факторов не было для России вообще. Тогда приезжало в Крым 1 400 000 1 100 000, вот в этом диапазоне это было от года к году по-разному было, россиян. Сейчас приезжает 1 100 000, в прошлом году, по крайней мере, было. И оснований для роста туристического потока из России в оккупированный Крым просто нет. Ну, пиар есть, а оснований для роста нет. Ну, потому что не произошло никакого события, ну, то есть был какой-то сдерживающий фактор, а потом чик, этот фактор убрали, и поэтому поток пошел. Ничего такого не произошло. В связи с чем он должен был бы увеличиться? В связи с тем, что Крым наш, раньше без виз приезжали в Крым. Наоборот, есть основания для уменьшения туристического потока. Во-первых, это отсутствие железнодорожного сообщения с Крымом. Большинство россиян из этого миллиона, который приезжал в Крым, они приезжали поездом. Сейчас нет железнодорожного сообщения с Крымом. Во-вторых, значительно увеличились цены в Крыму, особенно на продовольствие. И это очень важный фактор для россиян. В-третьих, сильно ухудшилось качество продуктов в Крыму, потому что россияне раньше в Крыму с огромным удовольствием потребляли украинские продукты, которые всегда были лучшего качества и значительно дешевле. С меньшим сроком хранения, то есть они были более органические. Сейчас их там просто нет. Ну и кроме этого, вопросы безопасности. Все-таки вокруг Крыма и вокруг ситуации с Донбассом в российских СМИ идет достаточно широкая кампания с рассказами о каких-то террористических группах и всякое такое. При выборе жителя, например, Екатеринбурга, Крым не попадает в первую десятку этих интересов по всем вышеперечисленным причинам. Я понимаю, например, можно сказать об основаниях увеличения украинского потока в Евросоюз. Ну, потому что визы отменили. И то это не будет прям серьезным увеличением. Это будет увеличение, но это будет увеличение там, на там, 10-12%. Это не будет в два раза. А из России вообще ничего не стало лучше для путешествия в Крым. Ни заработок в России не повысился, ни цены в Крыму не понизились, ни доступность Крыма не стала легче. Для меня вообще странно, когда говорят о том, что вот теперь-то сейчас поедут россияне в Крым. Почему они сейчас должны поехать? Что им раньше мешало?
Ведь украинцы тоже отказываются от путешествий в Крым. Цифры действительно разительные. Да? 100 тысяч против нескольких миллионов. Есть, наверное, какие-то тоже мотивы для отказа от путешествий?
Причины три. Они все три в разных плоскостях. Я не буду их называть по ранжиру. У каждого свой рейтинг этих причин. Ну, наверное, самая популярная причина – это причина патриотическая. То есть эмоциональное неприятие ситуации, которая там происходит сейчас в связи с оккупацией, звучит в виде протеста такого. И те 4 миллиона украинцев, которые ежегодно ездили в Крым, их гораздо больше, чем 4 миллиона, потому что не каждый год одни и те же ездили, скучая по Крыму, все же принимают решение не ехать. Вторая причина – это транспортная причина. Добраться в Крым сейчас физически надо очень серьезно постараться. Потому что нет поездов, а большинство жителей и Украины, и России в Крым ехали поездами. Нет самолетов, понятное дело, в Крым, и нет автобусов. Есть возможность добраться только на машине, есть при этом сложности с пересечением границы. Время потраченное там. Поэтому логистически Крым для украинцев сейчас сложная территория для посещения. И третья причина, собственно говоря, безопасность. Если сейчас житель Украины в Крыму попадет в какую-то ситуацию, которая могла бы произойти у него и в Турции, и в Одессе, и где угодно. Ну, условно говоря, человек ногу сломал. То страховая компания в Крыму не работает, его.
Рассказывал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев. С ним беседовала моя коллега из русской редакции «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушали рубрику «Панорама». И в завершение программы уточненные данные по теракту в Барселоне. По официальным данным, которые предоставили власти Каталонии, на настоящий момент подтверждена гибель одного человека при наезде машины на толпу в центре Барселоны. 32 человека пострадали, 10 из них в тяжелом состоянии. Однако местная пресса сообщает о 13 погибших. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.